Сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком библейском персонаже, ведь Римлянам 15:4 сказано: терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть в Писании много персонажей, 400 персонажей, из которых 80 хорошо окончили. Пятая часть. И вот один из таких позитивно окончивших – это Езекия. Езекия был царем в Иудее, и в 4 книге царств, 18-19 главы, говорят о нем. Я хотел бы сегодня поговорить об этом царе. Итак, 4 книга царств, если кто-то записывает, вы будете открывать Библию, то это будет 4 книга царств, 18 глава. И прочитаем 17 стиха по 22. И прежде чем мы прочитаем, я несколько слов еще скажу, что этот царь был боящийся Бога. До него такого не было. И после него он поступал во всем, написано, как поступал отец его, Давид. Хотя Давид уже несколько поколений раньше умер, но, видите ли, он подражал своему духовному отцу Давиду. И его поступки были настолько позитивны, что он уповал на Господа. В его дни, он змея, которого Моисей на шесте вознес, и дали ему имя Нехуштан, и израильтяне до времен Езекии ходили и поклонялись, он низверг. То есть он был такой хороший, позитивный реформатор. Но одно из качеств, которых о нем написано, мы чуть позже прочитаем. В 4-й год его царствования, когда он стал на царство, и 4-й год наступил, и вот что произошло. Уже было иудейское царство и царство израильское при Равааме, как они разделились, и уже прошло достаточно времени, и Самарийское царство или Израильское, оно в 4-й год Езекии пало. Царь Ассирийский осадил его и взял. И получается, Иудея по карте она ниже Самарии, и Самария уже взята. Понимаете, это рядом стоящее государство, это их братья, которые ассимилировались с язычниками. И еще одна такая справка, историческая, о чем повествуется здесь в 18 главе. В 14-й год, спустя 10 лет, этот царь ассирийский, он нападает на Иудею, и укрепленные города, не один, а несколько, он берет и пленит. И получается, побеждает. И теперь остается Иерусалим, и, возможно, за Иерусалимом еще какая-то территория Иудеи, которая не взята. Вот в таком, географическом, духовном времени находится Езекия. И в это время он, получается, должен царствовать, должен ободрять или вести народ. И теперь я хотел бы прочитать 17 стиха по 22, 18 главы 4 книги царств. «И послал царь Ассирийский трех генералов, Тартана, Рапсариса и Рапсака из Лахиса, к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли и пришли и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белилинчного. И звали они царя, и вышел к ним Елиаким Силхенкин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деписатель, и сказал им Рапсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, что это за надежда, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, на того ли, которого высотой жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Итак, послушайте. Иерусалим и часть Иудеи только находится незахваченной. И вдруг огромное войско, три генерала во главе с Рабсаком, военачальником, получается, царя ассирийского, приступили. И теперь они терроризируют пока еще не военными действиями, но сегодня, нужно так сказать, это информационная война, как называют гибридная война, они применяют разные методы. И теперь они говорят, на кого ты уповаешь, на что ты еще надеешься? На что ты еще надеешься? Видите ли, это правда, что царь ассирийский уже много имеет побед. Завоевал не один город и не одно царство. Я хотел бы сейчас прочитать в начале 18 главы несколько стихов, которые характеризуют Езекию. С 3 стиха о Езекии нечто прочитаем. «И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самих тех дней сыны Израилевы кадили ему, называли его Нехуштан». И 5 стих. «На Господа, Бога Израилева, уповал он». На Господа, Бога Израилева, уповал он. И такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него. Вот одна из важных характеристик. Этот человек жил надеждой на Бога. И вот это качество надежды на Бога, упования на Бога, послушайте, в этом персонаже, скажем, в Езекии, отмечено в Библии настолько, что не было такого, как он до него и после него. То есть, это хороший пример, библейский пример для подражания, когда в нашей жизни могут быть разные ситуации. Смотрите, он находится... Я уже вкратце нарисовал картину в военном положении, что уже враг с реальной физической армией на его ближних границах. Все, он уже подступил практически к Иерусалиму. В 13 стихе здесь написано, для евреев это как снег... Вообще, среди лета, у них это и снега нет, только на горах. В 13 стихе сказано, в 14 год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, и взял их. Что я этим хочу сказать? Я хочу сказать, что, послушайте, что война пришла, которую он никак не ждал. В нашей жизни, знаете ли, могут нежданно, внезапно прийти разного рода проблемы, разного рода нужды, разного рода ситуации. И они вот могут обрушиться, как на Иезекию война. Ведь он не то, что был неугодный царь, он был богобоязненный, он уповал на Господа, он то, что в Израиле было неверно, он исправил. И теперь, казалось бы, почему так? Видите ли, мы не знаем на разные ситуации ответы, почему это так произошло. В нашей жизни могут прийти такие ситуации, могут быть хуже, может быть подобное. Знаете ли, может быть, были деньги, была работа, была хорошая семья, прочная семья. И вдруг в определенный момент, знаете ли, все потеряли. Конечно, мы не хотим и думать об этом. А разве думал Иезекия? Разве он хотел подобного? Увы, нет. И вот он вынужден был столкнуться с этим. То, что его держало, он уповал или надеялся на Бога. Этот Рабсак, военачальник, был весьма удивлен, передавая ассирийскому царю, великому царю, у которого империя была, что Иезекия не ведется. Иезекия не соглашается. Он надеется на Бога. Он предлагает ему союз. Заключи со мною союз. Здесь же, в этой главе, 18 главе, с 29 и по 31 стих, хочу прочитать, что в другой раз этот же военачальник Рабсак, он заговорил с людьми, которые были на стене, и они говорят ему: не говори с нами на иудейском языке, говори на арамейском, мы понимаем. Но он умышленно говорил им на иудейском, чтобы и весь Израиль, все люди, которые на стене, за стеной, могли слышать. И вот теперь 29, 30, там 31 стихи. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может спасти вас от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Иезекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь послушайте, 29 стих, он меня затронул. В чем именно? Снова Рабсак говорит к израильтянам, к иудеям: пусть не обольщает, не обманывает, не лжет вам, Езекия. Езекия был лидер. И послушайте, он в эти трудные времена надеется на Бога. У него нет еще даже слова от Бога. И вдруг здесь приходит весть. И люди это слышат. Пусть не обольщает вас Езекия. Знаете ли, я так говорю. Да пусть не обольщает вас ни один служитель. Пусть не обольщает вас пастор. О, вы год прорыва услышали, да? О каком прорыве говорите? Посмотри. У тебя ничего нет. Посмотри, тебе ничего не светит. Пусть не обольщает вас обещание пастора, обещание списания. Вот что люди слышат. И 31 стих, послушайте, там сказано, примирись со мною. Я такой классный совет даю. Совет просто от дьявола. Согласись, примирись со мною. Не то же ли мы можем слышать где-то в глубине своего сердца, когда ты ожидаешь, может быть, слово от Бога, когда ты думаешь о разрешении глобальной какой-то нужды, когда ты ожидаешь прорыва, когда ты ожидаешь победы, перемены в жизни, перемены обстоятельств, и надеешься, что все будет хорошо. И вдруг, пусть не обольщает вас. Видите ли, при всем этом, это донесено Езекии. Езекия, ты обольститель. Ты врешь людям. И он остается уповать на Бога. Читая просто 18-19 главы 4 книги Царств, просто его состояние, он остается надеяться на Бога. Ведь люди смотрят на него, какие приказы он даст, что он предпримет, потому что не все хорошо. Уже те, кто на стене, они видят вражескую армию. Они ясно знают, Самария побеждена, иудейские города, укрепленные, тоже взяты. Они ясно понимают, что завтра у них печальным может быть. И в это время Езекия продолжает уповать на Бога. Странный лидер. Увы, вот это есть пример для нашего подражания. Святые, казалось бы, полностью безнадежная ситуация. Следующая глава, она повествует нам о нем. И Рабсак ушел, а потом снова пришел в 19 главе. Я прочитаю несколько стихов. Это будет с 9 стиха. Хочу прочитать, потому что эти истории мы, ну, не каждый день прочитываем, чтобы все помнить. 19 глава, с 9 стиха. «И услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою». И вот вторая половина с 9 стиха. «И снова послал он послов к Езекии сказать, так скажите Езекии, царю иудейскому». Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которые разорили отцы мои, спасли их? Спасли ли Газан, Харан и Рецеф, и сынов Едена, что в Фалосаре? Где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Ены, Ивы? И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его, Езекия, пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на Херувимов, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое и услышь. Открой, Господи, очи твои и возри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог один. И 20 еще стих. И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского, я услышал. И там есть дальше история, какое было слово. Послушайте, при всей вот этой накаленной ситуации. Не просто враг стоит, и все, как бы это самое, два враждующих государства, между ними граница. Нет, они приходят в очередной раз, и информационная война. Ты что, еще продолжаешь на что-то уповать? Я же тебе предлагал примириться со мной. И теперь снова эта война. И они принесли письмо даже Езекии. Послы передали письмо. Знаешь ли, когда тебе приходит написанная платежка, или какой-то штраф, или еще там что-то, или ты должен быть выселен и так далее, судебная там бумага из суда, то, естественно, внутри, может быть, и поджилки начинают у тебя дрожать. Почему? А что завтра? Где я буду? Как я буду? Что? И смотрите, Езекия был уповающий или надеющийся на Бога. Что он делает? Уповать на Бога – это та позиция, когда ты знаешь, что делать. И вот что он знал. Он знал своего Бога. И он, зная его, пошел к нему молиться. Откуда мы видим, что он знал Бога? Из слов его молитвы. Он говорит: Господи, ты один, сидящий на Херувимах, сотворивший все царства. Из этих слов видно его понимание, его разумение, какому Богу он служит, какого Бога они имеют как народ, и каков их Господь. И он просит: Боже, избавь нас от руки царя Сеннахерима, чтобы другие народы познали, что ты один Бог. И Бог говорит: это правда, что они истребили многие народы, но избавь ты нас. И видите ли, до этого момента У него нет слова от Бога. Он так же, как ты и я, ожидает прорыва, ожидает избавления. И у него нету слова от Бога. Что нужно делать, когда нет слова от Бога? Просто стоять. Стоять на чем? На простых обещаниях, которые, может, как рема, не заговорили с тобой. Стоять на том, что твой Бог, он неизменен Бог. Он тот же самый во веки веков. Он пообещал быть с нами всегда. Поэтому я буду ему молиться. Видите ли, упование – это не пассивное действие. Сел и сидит. Езекия взял письмо и с этим письмом пошел в дом Господень. Можно было бы, знаете ли, обидеться, огорчиться на Бога. Бог, почему ты за Израиль, за Иерусалим не вспомнил? Я что, хуже всех царей? Я что, не люблю тебя, не служу тебе? Я все, как бы, неверные жертвенники. Я все истребил. Я оставил только то, что созвучно твоему слову, закону Моисея. То есть у Езекии были аргументы, чем бы говорить. Но послушайте, он уповает на Бога. И когда он помолился, упование – это не пассивное действие, не пассивное ожидание, это молитва. Нам нужна молитва для нашего прорыва, чтобы получить обещание, чтобы получить рема. И вот он не просто молится из-за страха. Послушайте, упование – это не молитва из-за того, что страшно, что же завтра будет. Как же? И когда мы молимся мотивированы страхом, то и молитва твоя говорит о том, что ты Бога тогда не знаешь. Езекия как раз таки не молился из страха. Почему? Потому что слова его молитвы говорят: Боже, ты Бог, сидящий на херувиме, ты один Бог всех царств. Он понимает, что он Всевышний. И он не молится, хотя всем страшно, хотя они в осаде, но упование – это не молитва из позиции страха, а это молитва из знания своего Бога. И теперь, когда он так помолился, Исаия прислал посланника со словом от Господа. Пришло слово от Господа, и чтобы не затягивать время, 32-35 стихи 19 главы было сказано так. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в город сей, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, но тою дорогою, которую пришел возвратиться в город сей, не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. Итак, то, что важно увидеть, пришло слово от Господа. И послушайте, это слово было таково, что он не войдет в город сей, не бросит копья. Как, когда они видят, здесь сказана цифра, 185 тысяч вооруженных людей. Естественно, это наводит на большой страх. Они вооружены и так далее. Но пришло рема. Пришло рема. И я думаю, послушайте, я думаю, Езекия не один раз сказал: Господи, ты Бог всех царств земных. Ты силен защитить нас. Я думаю, в другой раз он снова говорил: «Господи, ты Бог наш, ты Бог всех царств земных, ты силен избавить нас, на тебя мы уповаем, на тебя я надеюсь». Новый Завет учит. Послание евреям, 10 глава и 23 стих, сказано: «Будем держаться исповедания упования неуклонно». Почему? Потому что обещавший верен. Мы можем и должны не однажды, а многократно исповедовать свою надежду. Подобно как и Езекия, я думаю, он говорил: «Боже, мы на тебя надеемся, ты Бог всех царств земных, и ты избавишь нас. Ты сказал, не бросит стрелы в наш город, не войдет, но возвратится назад». И это случилось. Аллилуйя. И это случилось. Когда мы смотрим 90-й псалом, то 9 стих с 9 стиха по 11 стих, псалом 90-й, вы должны помнить такие слова: «Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Смотрите, 9 стих, он ключевой. Если ты избрал Всевышнего прибежищем своим, если ты сказал Всевышнему, что Господь упование твое, тогда послушайте, что-то за этим будет чуть позже. Бог смотрит на наше исповедание упования. Надеюсь ли я на Него в трудных обстоятельствах? Когда я надеюсь на Него в трудных обстоятельствах, то послушайте, ангельский мир получает команду, чтобы нас избавить. Пришел ангел и за одну ночь истребил 185 тысяч. Не иудеи истребили, святые, а ангел пришел и истребил. Но в чем корень был? Бог проверил, Бог проанализировал, Бог увидел упование Езекии. Вот почему о нем сказано: такого, который уповал бы на него, не было до него и после него. Насколько ты надеешься на Бога? Видите ли, из-за нашей надежды на Него в экстренных, в тяжелых, в трудных ситуациях, в скорбных и в гонениях ангелы на наше упование будут служить нам. Из-за того, что ты Всевышнего избрал прибежищем и Ему сказал: «Ты упование мое, не приключится тебе зло». Зло не приключилось Езекии с Иерусалимом, ибо ангелам он заповедует охранять. Святые, оказывается, ангельский мир тесно связан с твоим и моим упованием, надеждой на Бога. Мы, может, хотели бы проявлений сверхъестественных, читая в Писании, но вот как оно работает. Поэтому твое упование, оно в твоей молитве должно не однажды. Это не молитва веры, что ты однажды один раз сказал, и достаточно. Сказано: будем твердо держаться исповедания упования, неуклонно держаться исповедания упования, потому что верен обещавший. Обещавший тогда пошлет ангелов своих служебных духов. Аллилуйя! Исаия, 40 глава, и с 28 стиха по 31 до конца главы написано: «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал?» Возможно, мы учили эти стихи, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся или уповающие на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Итак, ситуации в жизни, когда ты утомлен, когда тебе тяжело, когда ты практически, упал и не бежишь, и не идешь, а может ползешь. Бывают. И видите ли, что важно отметить. Такие ситуации, как словно ты в осаде. Ты не знаешь, как быть. И в этой ситуации вот что важно понять. Знаешь ли ты Бога своего? 28 стих говорит: разве ты не знаешь? Разве вы не слышали? Разве ты и я, мы не слышали о нашем Боге? Если мы забыли, то сегодня я и напоминаю тебе, что наш Господь, сотворивший концы земли. Иезекия молился и говорил: ты Бог, сидящий на херувимов. Ты Бог, получается, основавший небо, землю и все. Ты Бог, который является Богом всех царств земных, всех народов. Вот что Иезекия знает. Разве ты не знаешь? Я думаю, что-то мы уже знаем или познали о нашем Господе. И послушайте, Он не утомляется, Он не изнемогает, разум Его не следим. И теперь, но когда мы утомляемся, когда мы ослабеваем, то послушайте, вот что должно быть. Надежда на Него, на Его помощь. Надеющиеся на Него обновятся. Обновятся. То есть придет прорыв. Придет позитивная перемена. Не всегда так будет. Казалось бы, все плохо. И так словно и будет. Увы, надеющиеся на Господа получат свой прорыв. Обновятся в силе. И, обновившись, пойдут и не утомятся. Потекут и не устанут. То есть они уже будут на другой высоте. Меня это радует. Такое классное обетование. Амен. И Евреям 10:35 сказано: Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит не чуть-чуть, не немножко, а когда там ангелы задействованы, это будет великим воздаянием. Когда Бог видит, что ты уповаешь на Него, и проходит время твоего ожидания, а ты его проводишь в уповании, а ты на него продолжаешь надеяться, то мы получим свой прорыв, получим великое воздаяние. Знаете ли, Я так себя настраивал и настраиваю. Даже если, послушайте, год окончится. О, ну вот год прорыва, а прорыв не пришел. Ну и что? Ну и что? Я продолжу уповать на Него. Я продолжу оставаться в этой позиции. Я продолжу просто ждать от Него. Надеяться на Него. Надеющиеся обновятся в силе. Я получу. Как важно не согласиться вот с тем голосом Рабсака, который говорил: заключи со мною союз, примирись со мною. То есть, есть внутри где-то голос дьявола. Да брось ты это все. Со всеми бывает. Да оставь ты. Хватит. Видите ли, с одной стороны, уповать, как бы тяжело. С другой стороны, это такой большой позитив, что даже ангелы будут высвобождены нам. Итак, имеешь ли ты слово от Господа для своего прорыва? Или еще не имеешь слова от Бога для своего прорыва? Продолжай жить надеждою. Продолжай и в той или в той позиции уповать на Него. Аминь. И Бог да благословит тебя. Давайте встанем. Отец, я приношу тебе славу и честь за то, что твое слово учит нас, чтобы мы могли быть подобны многим мужам, многим героям, о которых мы читаем в Писании, чтобы терпением и утешением из Писаний мы могли сохранять надежду. Отец, сегодня мы слышали о таком муже, как Иезекия, о котором ты сказал в твоем слове, что подобного ему в Израиле не было до него и после него, что он был мужем, надеющимся на тебя и надеющимся в тяжелые времена. Когда его глаза видели реальную войну, когда он видел, что территории забраны, но он решил стоять, ожидая от тебя защиты. Он решил, что до конца будет надеяться на тебя. Сегодня, Отец, я молюсь, и сегодня я прошу тебя, чтобы Божье Слово, которое мы слышим, оно произвело в нас плод добрых перемен. Оно было растворено нашей верой, и мы могли, Господь, увенчаться большими успехами в своей жизни, увидеть даже посланных ангелов Твоих на наших путях. Благодарю Тебя, Боже, благословляю Твое имя, превозношу Тебя, мой Царь и Бог, во имя Иисуса. Аминь.